Подкасты Радио Свобода.
Якія доказы, што рэзідэнцыя Краснасельская за дзясяткі мільёнаў даляраў з трыма дамамі на агульнай плошчы 11 гектараў сапраўды належаць Аляксандру Лукашэнку, а не расейскаму мільярдэру? Колькі беларускіх камерцыйных прадпрыемстваў бяруць удзел у пастаўках зброі Расіі і ў абыходзе санкцыяў? Пра гэта ды іншае мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды» ў жывым эфіры. З вамі Аляксей Знаткевіч. І з намі на сувязі наш госць, прадстаўнік арганізацыі «Белпол» Владимир Жыхар. Спадар Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Белпол выпустил новое расследование. У ім говорится про еще одну резиденцию Красносельская за 40 километров от Менску в Молодежинском районе под Радашковичами. Про эту резиденцию было известно уже давно, але ранее российский олигарх Михаил Гуцериев стверджал, что Красносельская належит ему. И в принципе, навод в незалежных медиах писали, что сапраўды гэта ягоная рэзідэнцыя магчыма, і не варта тут казаць, што гэта належыць Лукашэнку. Ці можаце вы назваць асноўныя сведчанні, што насамрэч гэтая арганізацыя будавалася, рэзідэнцыя будавалася для Лукашэнкі?
Ну да, изначально было две версии, еще в 2017 году. Первая версия была версия Игоря Кулея из Белсат о том, что резиденция принадлежит Лукашенко. Была также версия тогда еще Тутбая о том, что резиденция принадлежит российскому олигарху Гуцериеву. Мы проанализировали большое количество различных документов, схем, планов, чертежей. И есть как косвенные признаки того, что это принадлежит Лукашенко, так и есть определенные документы, которые, в общем-то, снимают все вопросы о том, кто по-настоящему является владельцем этой резиденции. Косвенным относится, например, лыжероллерная трасса, которая расположена прямо на территории Красносельского. То, что систему безопасности контролировал служба безопасности Лукашенко. Все строительство контролировалось управделами Лукашенко. К резиденции, к одному дому подведен, к одному дому, где непосредственно живет Лукашенко, а также гостевому дому, даже нет, дому-ресторану, правильно, подведена линия спецсвязи. Но это все были достаточно такие косвенные признаки, и такой основной документ, который, в общем-то, снимает все вопросы, это документ, докладная записка Шеймана Лукашенко, которая имеет гриф для служебного пользования, где в одном из обоснований, там в одном абзаце идет обоснование, скажем так, снятие налогов с компании Certus Avia, которая принадлежит Гуцериеву и которая строила резиденцию. И там идет прямо вот в одном абзаце прописано, что резиденция построена и ею пользуется Лукашенко непосредственно, то есть для интересов главы государства.
А на той момент Шейман какую посаду займал, когда писал эту докладную записку?
Это был 2020 год, если не ошибаюсь, он еще был в управделами Лукашенко.
Вось вы сказали про гэтыя ускосныя некія прызнакі, то бок все грунтуецца менавіта на гэтай запісцы, таму што ну тэарэтычна можна дапусціць, што Гуцериеву спатрэбілася б і лыжароллерная траса, ён жа там з Лукашэнкам, здаецца, нават і бегаў калісьці. Але вось у мяне такое пытанне, спецсувязь, яна магла б для прыватнай асобы ў Беларусі, для расійскага мільярдэра?
Нет, линия спецсвязи проводится исключительно для так называемого ВДЛ, высшего должностного лица. Такая спецсвязь имеется в каждой резиденции. Мы показывали в свое время резиденцию «Восток», где то же самое, в принципе, есть. Линия спецсвязи проведена и за линию спецсвязи, за, скажем так, контроль над ее функционированием лежит, скажем, на плечах КГБ. И КГБ там писало определенные записки о том, чтобы поддерживать ее в работоспособном состоянии. Здесь, в принципе, то же самое. Линия спецсвязи. Ну да, есть куча таких небольших, вроде бы как и незначительных признаков. Но эти признаки, в общем-то, достаточно прямо указывают на Лукашенко. И трасса, и система согласования системы периметральной безопасности с служба безопасности Лукашенко, как бы Лукашенко
не относился... А может быть, он попросил оховывать своего сябра близко Гуцериева?
Для этого у Гуцериева есть своя служба безопасности. И едва ли, даже как бы там Лукашенко не относился к Гуцериеву, его служба безопасности не охраняла бы. Но вот этот документ, докладная записка с грифом ДСП, где все четко, понятно, конкретно расписано, что усадьба Красносельская была построена и функционирует в интересах президента Республики Беларусь.
Я нагадаю, что мы в живом эфире с представником организации былых силовиков Белпол Владимиром Жигаром, и вы сами можете задать ему пытанні тягам гэтага эфиру, пишите их в комментариях под гэтым видео, ставьте лайки и делитесь гэтым видео, калі гэта для вас бяспечна, так яго побачаць больш людзей. Спарыл Владимир, скажите, калі ласка, а вось вы в сваім расследаванні гаворыце, што это фактычна хабар. Ці ёсць у вас разуменне, за якія паслугі менавіта пабудаваў Гуцериеў такую сур'ёзную рэзідэнцыю для Лукашэнкі?
Ну, по большому счету, причины две. Первое – это как некое такое внимание Лукашенко за то, что он в свое время помог Гуцериеву уйти в Великобританию. Но самое главное, можно сказать, основное – это то, что Нежинский горно-обогатительный комбинат. Гуцериев получил возможность добывать белорусские нефть. И фактически его компания «Славкали» на этом серьезно могла обогатиться. То есть на то время это, в принципе, же не первая ситуация, при которой Лукашенко получает взятки резиденции. В расследовании про резиденцию «Восток» мы рассказывали, как Каричи фактически построили и обеспечивают резиденцию «Восток» за возможность застройки Минска. Так и здесь Гуцериев построил резиденцию. В принципе, это примерно 40 миллионов долларов, это небольшие деньги для Гуцериева. Однако очень такой серьезный знак внимания Лукашенко. А вот, скажем так, взамен на резиденцию Лукашенко ему предоставил такие эксклюзивные возможности.
Я только додам, что поводле некоторых оценок того же Forbes, Гуцериев один из самых богатых людей России, мая, ну, приблизно 3,5 миллиарда доляров, принамсі. Я дам некоторые известки про эту резиденцию. Агульная площадь дома номер один 730 квадратных метров, дома номер два гостевого 453, а самый великий дом номер три, там ресторан, сумешчаны з домам прыслугі, і ёсць спа-цэнтр з басейнам, агульная плошча 940 квадратных метраў, там спецыяльны душ, карыбскі шторм, дом паляўнічага рыбака 230 квадратных метраў і гаражы. Але пры гэтым, ну, некаторыя могуць сказаць, ну, гэта ж прэзідэнт, яму гэта трэба для прадстаўнічых функцыяў, яму там, маўляў, можна прымаць нейкіх там прадстаўнікоў замежных дзяржаваў. Што б вы яму адказалі на такое?
Согласно действующего законодательства, в законе о президенте Республики Беларусь все четко расписано, где, что он может, какими возможностями может обладать, какие у него могут быть дачи и резиденции. И все это у него официально есть, якобы дрозды в Минске, дворец независимости, и это все, что, чем он может обладать. Там все четко, понятно, досконально расписано. У Лукашенко в настоящее время 18 резиденций на территории Республики Беларусь, часть из которых являются взятыми. Есть еще земля, украденная у Республики Беларусь в Сочи, в Красной Поляне, где также собирается строиться резиденция для Лукашенко, то бишь 19-я резиденция. И это, безусловно, коррупция, это, безусловно, получение взятки за предоставление возможностей. Эти возможности есть у Лукашенко, потому что у него есть безграничная власть, а в Республике Беларусь нет правоохранительных органов, которые могли бы пресечь это преступление. Потому что здесь все очевидно, ровно как и с резиденцией номер 18, где Лукашенко ее строил за государственный бюджет. Зачем? Чем ему столы за 20-30 тысяч долларов? Здесь ведь тоже душ впечатлений 20 тысяч долларов. Карибский шторм. У него есть точно такие же в резиденции номер 18. Там тропика и еще один.
Вот вы сказали уже про эту резиденцию, которую будовали поза межами Беларуси на российской территории. Ці могли бы вы потлумачить, что вы маете на увазе, когда говорите, что это скрали у Беларусі менавіта гэтую зямлю скралі ў Беларусі?
Республіка Беларусь, скажем так, по большому счету обменялась землей. То есть часть Республики Беларусь достала земля с Наполяне, Республика Беларусь предоставила для Российской Федерации землю в Беларуси. После чего, после очень нехитрых, скажем так, комбинаций, после того, как управделами Лукашенко упала под международные санкции, была придумана компания Vector Capital Group, куда перебазировались практически все основные работники управделами Лукашенко вместе с Шейм. Эта компания Vector Capital Group фактически за бесценок приобрела эту землю, то есть она ее там приобрела в 20-25 раз дешевле, чем ее рыночная стоимость. И эта земля из государственной стала частной. Это мы делали совместное расследование, если не ошибаюсь, в мае-апреле прошлого года совместно с телеканалом Белсат. Мы показывали это большое расследование, где, в принципе, полностью показана схема того, как нечто государственное становится частное личным распоряжением Лукашенко.
Я нагадаю, што мы ў жывым эфіры з Владзімірам Жыгарам, прадстаўніком арганізацыі былых сілавікоў Белпол, і вы самі можаце задаць яму пытанні. Калі ласка, пішыце ў каментарах пад гэтым відэа, дзяліцеся гэтым відэа, ставце лайкі, гэтак яго пабачыць больш людзей, але толькі калі гэта для вас бяспечна. Я б хацеў перайсці да іншага расследавання, якое было апублікавана ў гэтым месяцы, ну, дакладней не апублікавана, была агучаная лічба, якую вы пацвердзілі, і тады вы сказалі, што вядзеце расследаванне, і ў вас ёсць шмат лічбаў, некаторыя з іх вы тады агучылі, некаторыя паабяцалі агучыць пазней, пра пастаўкі зброі Расіі беларускімі прадпрыемствамі. Вы сказалі тады, што 287, як найменей, беларускіх камерцыйных прадпрыемстваў дапамагаюць у пастаўках зброі Расіі, прычым гэтым парушаючы санкцыі. І тады вы паабяцалі, што будучы не здолеце, ну, сказаць некія большыя дэталі. Вось мы маглі б расказаць пра гэтую карціну.
Да, как вы понимаете, вот такие публичные расследования, которые мы показываем коррупции Лукашенко, это всего лишь такая небольшая часть, наша публичная работа, которую мы показываем белорусам внутри Беларуси, что ничего не закончено, и мы продолжаем получать информацию, и мы знаем о тех преступлениях Лукашенко, которые бы он хотел бы скрыть. Основная часть работы Белпол – это работа такая негласная. Мы получаем информацию, скажем так, ее сортируем, анализируем. И в последующем мы проводим брифинги в различных странах Европейского Союза, за океаном, и доводим информацию о реальной ситуации внутри Республики Беларусь. Не так давно в Страсбурге Светлана Тихановская, с которой мы в том числе делимся определенной оперативной информацией по тем или иным направлениям, озвучила вот эту цифру, да, без малого, там 300 белорусских предприятий работают в той или иной мере в интересах выполнения гособоронзаказа. На самом деле 300 или там 287, как она сказала, если быть точнее, это минимум. Если говорить объективно, то сейчас порядка 260 предприятий, то есть все предприятия Министерства промышленности, входящие в Министерство промышленности, все предприятия, относящиеся к ГВПК, а также около 200 коммерческих структур в той или иной мере работают в рамках выполнения гособоронзаказа, либо помогают обходить санкции для белорусских или российских компаний. Если говорить персонально, то да, есть предприятия, например, которые производят реактивные снаряды калибра 122 мм. Это, если забегая вперед, то примерно к 2027-2028 году Беларусь будет в состоянии производить порядка 300 тысяч такого рода реактивных снарядов. Также в Беларуси производятся артиллерийские снаряды. Через несколько лет Беларусь будет в состоянии производить около 450 тысяч артиллерийских снарядов. Сейчас запланирована, скажем так, организация такого уже системного производства беспилотных летательных аппаратов. По беспилотникам тут же тоже ситуация достаточно интересная, потому что всего в Беларуси производится порядка 35 видов БПЛА. Часть из них, увы, были произведены в Беларуси и прошли испытания боем в Украине. Это такие БПЛА, как «Чекан», такие БПЛА, как «Миротворец», «Миротворец-У». Все они производились в Беларуси, все они отправлялись в Россию, и Россия их, скажем так, испытывала в бою. Те БПЛА, которые, в общем-то, понравились русским, их тактика, технические характеристики, в принципе, для них подошли. Именно среди, это будет примерно 5-7 таких видов, и вот это и будет производить завод, который собираются построить в Беларуси. Этот завод будет способен производить в год порядка 100 тысяч БПЛА вот этих там 5-7 видов. В то же самое время также Беларусь производит прицелы, которые прицелы командира панорамные, которые модернизируют устаревшую технику русских. Это все тоже производится в Беларуси.
Вось вы назвалі гэтыя вялікія лічбы, у тым ліку па боепрыпасах. Гэта некія планы, можа быць, яны яшчэ не спраўдзяцца, гэта некія планы пашырэння прадпрыемства. Ці, на вашу думку, гэта рэалістычна і гэта будзе вырабляцца?
Скажам так, это інвестыцыйныя праекты, ведь практычна все деньги по модернізацыі беларускіх прадпрыемстваў, по созданию предприятий фактически с нуля, потому что есть такие, которые организуются просто в чистом поле. Все эти предприятия получают деньги из России, и таков инвестиционный план. То есть это, скорее всего, будет. Локализация всего, вот, например, тех же самых БПЛА в настоящее время, локализация в Беларуси 80-82%. Лукашенко хочет, конечно же, создать такой полный цикл
производства. А когда вы говорите локализация, это значит 82% деталей, там, працы, все робится в Беларуси, да, а остальная частка, может быть, в России.
Да, не в России, остальные части закупаются, например, из Китая, а также очень интересен режим Лукашенко рынок Южной Кореи, Японии, Северной Америки, и есть небольшие, скажем так, интересы в Европе. Поэтому плюс оборудование, Беларусь не может, не имеет такого станочного парка, и определенное оборудование закупается из Китая, очень стараются привозить европейское, немецкое оборудование, но из-за введенных санкций практически каждая попытка заканчивается ничем. И они, конечно же, стараются вывести практически все, вот, там, неважно, реактивные снаряды, артиллерийские снаряды, сделать максимальную локализацию на территории Республики Беларусь. Это повышает, в общем-то, стоимость того, что они производят. Также сейчас производятся микрочипы предприятиями «Интеграл», «Планар», которые поставляются непосредственно в Россию, которые в последующем устанавливаются на различного рода типа ракет российских.
Ну, в принципе, Александр Лукашенко и не хавае, что белорусская промысловасць працуе на российскую военную машину. Ён нават хвалился гэтым падчас зусім недавнего визита в Москву. Давайте послухаем, что ён казал в своей промове до Российского Совета Федерации.
Недавно мне Владимирович позвонил, говорит, слушай, ты вот орешник. Я говорю, ну ты мне пообещал. Нет, я говорю, не про это. Ты знаешь, что больше всего из орешника делается в Беларуси. Я говорю, первый раз слышу. А ты изучи. Начал изучать. Действительно, мы давно производим эти пусковые установки, ракета российская. Я говорю, ну вот и отлично. Несколько ракет, а пусковые установки мы сделаем. К концу года, не буду говорить сколько, но мы уже создали эти пусковые установки.
Ці ёсць пацверджанне, што сапраўды гэтыя пускавыя ўстаноўкі для расійскіх ракетаў «Арэшнік» вырабляюцца ў Беларусі?
Ну, во-первых, Лукашенко уже не первый раз говорит про «Арэшнік», и это не первый раз, он, скажем так, лжет. Беларусь никогда не производила пусковых установок. Беларусь всего лишь разработала и поставила шасси МЗКТ-79-291 под мобильную пусковую установку комплекса. Сама пусковая установка разработана корпорацией Московский институт теплотехники. Ну, естественно, она производится в России. Поэтому Лукашенко либо, ну, откровенно лжет, либо просто не понимает, что он говорит.
То бок вы лічыце, что ён хвалится тем, чего насамрэч няма?
В данном случае да.
А для чаго для чаго яму гэта рабіць, па-вашаму?
Ну, он просто
і на каго гэта разлічана?
Он просто не понимает нюансов и просто об этом говорит, и это подхватывает белорусская пропаганда, и они начинают, скажем так, разгонять о том, какое серьезное Беларусь, какое серьезное Лукашенко. На самом деле все то, о чем вот я сегодня уже сказал, то, о чем мы говорим в наших материалах, брифингах, это то, что Лукашенко не хотел бы подсвечивать. Он не хочет, чтобы мир знал об этом. И практически везде, на каждом брифинге, неважно, с какими партнерами мы встречаемся, мы постоянно акцентируем свое внимание на том, что когда мы говорим «мировая ось зла», мы говорим «Северная Корея», «Иран», и почему-то мы не говорим про Лукашенко, потому что те мощности, которые имеются у белорусских производств, сейчас фактически направлены на выполнение гособоронзаказа. Беларусь проиграла свой основной рынок сбыта, то есть Россию, китайцы. Китайцы делают быстрее, качественнее, а что самое главное, они делают дешевле.
Я выбачаюсь, перебью вас. Могу докладнить, она проиграла рынок именно в поставках цивильных товаров, так я разумею?
Да, да, то есть вот условный БелАЗ, Амкадор, МАЗ, они не могут поставлять туда свою продукцию, потому что она не востребована. И для того, чтобы на этих предприятиях не было простоев, они берут гособоронзаказы. Тот же БелАЗ вроде делает какую-то ерунду. Он делает всего лишь гальванообработку кольца. Но это кольцо ставится на реактивный снаряд 122 мм для РСЗО «Град». И таких предприятий огромное количество. Только в цепочке производства прицелов для бронетанковой техники участвуют более 40 белорусских компаний. В производстве реактивных снарядов более 20 компаний.
А калі вы казалі вось пра прыклады таго, што хоча сказаць, схаваць Александр Лукашэнка, чым ён не хваліцца, наадварот, бо ён часам гаворыць пра некаторыя рэчы і гаворыць так з гонарам, што мы пастаўляем Расіі тое, мы робім для Расіі тое, у тым ліку ваенныя, часто говорить про военную сферу. Але что конкретно он хотел бы сховать? Вот есть наибольш некие ясные, яркие приклады?
В принципе, это все. Потому что, во-первых, это показывает, что так или иначе режим Лукашенко участвует в войне, все больше и больше втягивая Республику Беларусь в войну. Он не показывает масштабы, потому что это, опять-таки, чревато санкционным давлением. В общем-то, что и является своего рода таким там, коньком, там, не знаю, или каким-то основным видом деятельности Белпол. То есть представьте, когда цивильное гражданское предприятие начинает производить военное оборудование, какое-то там военные запчасти, оно может моментально попасть под санкции, что, естественно, повредит его основной деятельности. Он не хочет это показывать, потому что в таком случае станет понятно, что все то, что производила Республика Беларусь десятилетиями, никому не нужно. Это даже основной рынок сбыта, твой основной партнер не покупает это. Как объяснить обществу, что теперь никому не нужны автобусы и трактора. Мы так работали, так все модернизировали, так обо всем отчитывались, что это теперь никому не нужно. И для того, чтобы вы хоть что-то получали, какие-то зарплаты, мы нивелируем это тем, что мы берем контракты на выполнение гособоронзаказа. Это тяжело объяснить даже тем, кто
Российская, вы маете российская державная оборонная, так?
Конечно, да.
Вось вы сказали про БелАЗ. На вашу думку, ці карысна для Беларусі? Вось вы гаворыце пра тое, што БелАЗ удзельнічае ў гэтых ланцужках. На вашу думку, трапляе ён патэнцыйна пад санкцыі і ці для яго это будзе моцным ударам, калі вся прадукцыя БелАЗу, напрыклад, акажацца пад санкцыямі?
БелАЗ уже находится БелАЗ уже находится под санкциями, но проблема для БелАЗа не в введении санкций против головного предприятия, то есть там холдинга. Да? Основной удар должен наноситься по так называемой дилерской сети. потому что, как мы показали в своих тоже трех материалах, за счет продажи БелАЗа там, конечному покупателю через вот эту цепочку посредников, где везде есть президентский спортивный клуб, либо люди, аффилированные с ним, Лукашенко за 17 лет положил в свой карман 5,5 миллиардов долларов. Только лишь на перепродажу. БелАЗ вышел еле-еле в ноль, а вся схема по, ну, то есть по транспортировке перепродажи БелАЗа одного фактически принесла огромную прибыль. Сейчас для самого холдинга проблема продать что-то куда-то. Для холдинга БелАЗ цена на доставку одного БелАЗа практически в любую точку мира за последние там, 3-4 года возросла в 3 раза. Но это никак не бьет по цепочке, которая зарабатывает основные деньги, которые, в общем-то, и оседают в кармане семьи Лукашенко.
Я переформулюю, я вибачаюся, вот я неудало вельми задал это питание, але ці лічите ви, что вот эти санкции, яны корисные в том смысле, что ці мають сенс эти санкции супроць БелАЗу, да. Коли ось оно так працює так, что фактично отримовывается, что яны б'ють по предприемству, але при этом все равно... Гэта прадаецца праз нейкія схемы, на якіх Лукашэнка зарабляе, а Беларусь прайграе.
Смотрите, мы занимаемся не только, скажем так, работой по санкциям, но и также работой по контролю, по обходу санкций. И мы очень много общались с нашими партнерами по поводу того, как оптимизировать санкционное давление. Потому что мы столкнулись с такой ситуацией, что до середины 2023 года было очень много введено санкций хаотично. Это были санкции ради санкций. Это были санкции для какого-то отдельного политического пиара. Сейчас, когда мы продвигаем определенные санкционные кейсы в отношении там, тех или иных юридических лиц, мы отталкиваемся от схемы. Мы находим самые уязвимые, самые системообразующие такие предприятия, удар по которым приведет к разрушению достаточно длинной цепочки. Да, цепочка будет через некоторое время воссоздана, но это, во-первых, время. Во-вторых, создание новой цепочки приводит к ее удорожанию. То есть для Лукашенко меньше интереса производить что-либо. Например, в середине 2024 года были введены санкции против нескольких компаний сразу же несколькими странами. И это привело к тому, что логистическая цепочка была разрушена, и производство прицелов для бронетанковой техники было остановлено на 3 месяца. Да, через некоторое время, скажем так, производство возобновилось, но объемы производства не те. И выгода в этом для режима Лукашенко стала намного меньше. И это и есть эффект санкций. Поэтому мы всегда декларируем и декларировали о том, что санкции должны становиться больше, санкции должны быть жестче, и санкции должны вводиться намного быстрее. Это тоже является темой, которую мы доводим партнерам, что авторитарные режимы, они намного быстрее реагируют на те или иные там, санкционные давления в данном случае. И мы должны реагировать тоже намного быстрее, чтобы между пакетами не было там по 5, 6, 7 месяцев, чтобы условно эта реакция на те или иные действия режима происходила быстрее.
Вот вы уже сказали, что у вырабе белорусских беспилотников там 80-82% робится там в Беларуси, але есть не только Китай, вы задали такие краины, как Паўднёвая Корея, Япония и... Гэтыя краіны, ну, па ідэі, павінны былі прытрымлівацца санкцыйнага рэжыму. Ці атрымалася ў вас, вось, калі вы адсочваеце гэта, каб гэта прывяло да палітычных рашэнняў і змены гэтых ланцужкоў?
Да. Мы работалі на протяжении практически всего 24-го года с нашими японскими партнёрами. В связи с этим были введены санкции против китайской компании прокладки Shenzhen 5G. Также мы работали с нашими тоже партнерами из Тайваня, из Южной Кореи, и в конечном итоге были введены определенные экспортный контроль на огромное количество товаров. Также мы объясняли нашим южнокорейским партнерам о том, что режим Лукашенко всеми правдами и неправдами пытается попасть на ваш рынок, потому что он очень интересен. Это там эксклюзивное оборудование, там эксклюзивные различные компоненты, детали. И для режима Лукашенко это очень важно для тех предприятий. Особенно это касается вот предприятий, таких как «Интеграл» и «Планар». Буквально не так давно мы показали схему по тому, как «Планар» обходит санкции через Китай, закупая комплектующие в Южной Корее. В этом делал материал ведущее японское издание «Никей Азия». И там, в общем-то, эта схема была абсолютно четко, полностью расписана и показана. Также не так давно японское государственный телеканал NHK тоже показал о закупках белорусских предприятий подсанкционных товаров из Японии через Китай в Республику Беларусь.
Вось агулам ацэньваецца як мінімум на 1,5 мільярда даляраў вось гэтая праца беларускай прамысловасці на расійскі ваенна-прамысловы комплекс і на расійскае войска. Калі раптам гэта далёка, скажам, да гэтага выглядае яшчэ далёка, але калі раптам будзе дасягнутае нейкае мірнае пагадненне ў вайне ва Ўкраіне, ці бачыце вы некие резкие наступствы после этого для белорусской промысловости?
Проблема заключается в том, как я сказал в начале интервью, что большинство предприятий выход на производственные мощности запланирован на 2027-2028 год. Сразу же возникает вопрос, так что будет условно в 2029? Исходя из той информации, которой обладаем мы, исходя из того, что мы видим по различного рода документам, мы видим, как представители Брестской, Гродненской, Брестской и Гомельской области ездят на территорию Российской Федерации и смотрят там, как создаются вот укрепсооружения, укрепрайоны. Мы понимаем, что с высокой долей вероятности это все, то, что производится в Беларуси, не направлено на войну в Украине. Это направлено на какой-то будущий конфликт. Несколько лет производства всего того, что производится на территории Беларуси, позволит восполнить запасы. Как вы видите, ставка сделана на тот тип вооружения, который, в общем-то, себя очень хорошо показал во время войны в Украине. То есть все увидели ценность и значимость БПЛА в войне 21 века. Все увидели, что если у цивилизованного мира имеется цивилизованное оружие, такое как «Хаймарс», которое бьет точечно, то Россия, в общем-то, выжигала площади своим РСЗО «Град», и, в общем-то, ракеты для «Града» и производятся. Ну, а важность и значимость артиллерии, ну, в принципе, всем и так известны. Поэтому вот, пожалуйста, и это будет производить вся Республика Беларусь. Также техника русских, в принципе, устаревшая во многом. И производить новые виды танков, типы танков, это достаточно накладно. Если можно производить, в общем-то, старые танки, доставать из, там, реконсервировать там, старые танки, устанавливать на них белорусские прицелы и, в принципе, повышать боевые характеристики танков. И Беларусь это в том числе производит. Беларусь также производит чипы. Опять мы знаем, что при дефиците микроэлектроники в связи с введенными санкциями в отношении Беларуси и России, это очень ходовой товар для российских ракет. Мы также понимаем и знаем, что Беларусь сейчас уже в состоянии производить патроны в достаточном количестве, причем для различного вида оружия. Поэтому,
Павел Владимирович, ці можна вас падсумаваць, ці правільна я вас падсумую, калі скажу, што вы лічыце, што вось гэтыя планы і тое, што вы бачыце, гэта хутчэй сведчыць пра тое, што калі плануецца нейкая мірная дамова з боку Расіі, то гэта не будзе значыць, што зменшыцца ваенная вытворчасць у Беларусі, бо Беларусь яшчэ больш будзе гэта павялічваць пад нейкі новы канфлікт, які запланаваны приблізна на 29-й год. Правильно
29-30 год, абсолютно верно. И, скорее всего, милитаризация белорусской экономики вообще уйдет куда-то в небеса, когда начнут отменяться, и если не дай бог, точнее, начнут отменяться санкции. Потому что все то, что сейчас санкциями сдерживается, все то, что режим Лукашенко не может купить за деньги Кремля, все это пойдет, в общем-то, беспрепятственно в Беларусь. Производство, белорусское производство после, ну, условно, предположим, я очень не хотел бы, чтобы так развивались события, что санкции будут сняты с России, с Беларуси, и очень большое количество компаний вернется в Россию, и поэтому Беларусь абсолютно вообще не выиграет. То есть она, для нее это будет вообще смерти подобно. Возвращение европейских компаний. Они китайцам проиграли рынок России. А если там еще будут европейские или какие-то американские компании. Поэтому милитаризация белорусских предприятий будет идти там с тройной силой. Благодаря еще, если, не дай бог, будут отменяться санкции.
Я нагадаю, что с нами на связи представник организации былых силовиков «Белпол» Владимир Жигар, і ви можете самі задати йому питання, у вас ще є шанс, ми залишаємося у живому ефірі некоторий час. Калі ласка, ставте лайки, діліться гэтым відео, калі гэта для вас безпечна. Ну і я б хотів наприкінці все ж таки задати більш таке вже агульнополітичне питання. Як ви розглядаєте перспективи гэтага мирного урегулювання поміж Росією і Україною, на якое на два баки цісне цяпер адміністрацыя ЗША, як вы лічыце, ці рэалістычна гэта, ці магчыма гэта, і якія могуць быць наступствы на найбліжэйшы час?
Ну, для меня, наверное, как для беларуса, самое главное, что от этого получит Беларусь. Мы не так давно были в Соединенных Штатах Америки, мы постоянно поддерживаем контакт с нашими заокеанскими партнерами. То, что мы сейчас видим, это то, что никакой стратегии по Беларуси нет. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо. Почему это, ну, плохо? Потому что если все-таки станет вопрос во время мирных каких-то переговоров по Украине, станет вопрос по Беларуси, не имея никакой такой долгоиграющей, конкретной стратегии по Беларуси, Беларусь может быть отдана как утешительный приз Путину, и это тоже нужно понимать. С одной стороны, хорошо, что нет этой стратегии, потому что у нас сейчас, у белорусских демократических сил, есть время объяснить, убедить, доказать важность независимой и свободной Беларуси для безопасности всего европейского региона. У нас для этого хватает контактов, у нас для этого хватает знаний, информации, и мы должны доказать новой администрации президента США о том, что Беларусь не может быть разменной монетой. Беларусь должна действительно избавиться от вот этого диктаторского какого-то, да, то есть иго. Мы должны перестать быть в сфере ответственности России, и Беларусь должна быть абсолютно независимой, свободной страной. И только тогда на территории нашего континента будет действительно мир, спокойствие и порядок. И Белпол продолжит работу с нашими партнерами, мы будем это доказывать. Сейчас мы готовим очень серьезный доклад с очень серьезной экспертной такой командой. И в том числе этот доклад будет направлен на то, чтобы партнеры за океаном понимали, что Беларусь должна быть свободной и независимой, и мы должны сообща вместе решить эту проблему раз и навсегда.
Вы уже сказали, что в выпадку мирной домовы, коли будут снятые санкции с Беларуси и России, в гипотетичном таким выпадку, это не допоможе цивильной экономике белорусской, это не допоможе цивильной промысловости, это допоможе все большей милитаризации, на вашу думку, да, что эти планы будут ожидаться незалежно от того, где будет мирное погоднение, а коли не будет санкций, то это допоможе худшей военной промысловости. Вот что можете сделать вы, как организация, и как, на вашу думку, изменится ваша праца, коли раптом этот такой сценар ожидается?
У нас есть как бы стратегия при любых раскладах. Мы должны доводить информацию до наших партнеров. Опять-таки, существуют санкции Соединенных Штатов Америки, и это одно. Существуют санкции Европейского Союза, и это другое. И в настоящее время, исходя из того, что как мы работали последние полтора года, конечно же, США были на несколько шагов впереди с точки зрения санкционного давления против режима Лукашенко. Европа, конечно, отставала. Ну, так значит, это то время, при котором мы должны, скажем так, согласовать все санкции, то есть как-то гармонизировать санкции, между, которые были введены США и европейским, между Европейским Союзом. То есть работы много, но, повторюсь, я не считаю, что США — это потерянная страна для независимой Беларуси. Нет, там нет никакой стратегии такой конкретной. Там есть именно такой запас времени, и там готовы слушать, прислушиваться. И у нас достаточно информации, чтобы ее доводить до новой администрации и доказывать свою правоту, что оставлять решение вопроса с Лукашенко опять на потом, на 5, на 6, на 7 лет, это может быть уже в этот раз очень чревато.
И апошнє хотел бы спитаться, лідер руху «Вольна Беларусь» Зенон Пазняк недавно написав такі програмні затемки, де в приватності заявив, що треба домагатися, каб мирні перемови по Україні проходили в Мінську, і це в інтересах, мовляв, і Білорусі, не тільки Лукашенки, і що треба здимати санкції, що санкції тільки шкодять. Ось це цілком перечить тому, що кажете ви. Але тим не менш, чи бачите ви хоч неке раціональне зерня у таким подходом?
Абсолютно нет. Все то, что говорит этот человек, это абсолютно, я не, ну, наверное, находится на том же самом уровне, на котором он всех подряд оскорбляет и называет агентами. Когда человек одной рукой говорит, что нужно, без победы Украины не будет свободы Беларуси, а другой рукой он говорит, что нужно снимать санкции, то возникают к этому человеку вопросы. Я, скажем так, я стараюсь этого человека не слушать, не читать, потому что никакой полезной информации я все равно, ну, лично для себя там подчеркнуть не могу.
То бок вы лечите, что эта стратегия цалком перечить махчимости подтримки Украины у войне супрать России?
Ну, смотрите, как... Представьте, что Беларусь со снятием санкций сможет производить, например, не 100 тысяч ударных БПЛА, которые по своим определенным характеристикам находятся на уровне тех же самых шахедов, а 200 тысяч БПЛА в год. А в это время такие вот, как Поздняк или другие люди, которые лоббируют, по сути, интересы режима сейчас в Европе, называя его легитимным президентом, называя его гуманистом, эти люди будут в большинстве своем собирать на какие-нибудь небольшие дроны, на 20-30 штук, и потом говорить, как сильно они помогли Украине в борьбе за свободу и справедливость. С одной стороны, 200 тысяч ударных БПЛА, с другой стороны 20, да хоть даже 100 просто небольших дронов. Ну, мы понимаем, какой действительно будет итог в конечном итоге, да, то есть в конце концов. И такие заявления, ведь Поздняк не один в этих заявлениях, об этом говорят, например, представитель, бывший представитель кабинета, а ныне, не знаю, при кого представляет он сейчас, это Валерий Ковалевский. Скажите, пожалуйста.
Ну, как он представляет Центр евроатлантического сотрудничества, и он незалежный аналитик, как бы, и он говорит не как политик, и это его оценка.
Это его, ну, мне просто вопрос, на основании чего люди делают такие выводы? На основании каких документов они делают эти выводы? Когда они говорят, что нужно проводить мирные переговоры по Беларуси, по Україні в Білорусі.
Я вибачаюся, ось сформулюю це так. Я міркую, що підхід такий. Мирні перемови все рівно виглядає вже будуть, на їх думку. Я не вірю, що мирні перемови будуть. Адміністрація США тисне. Відповідно, ці мирні перемови треба проводити недзе. І ось тоді, коли здимуть санкції супроти Росії, то який сенс заховувати санкції супроти Білорусі?
Ну, во-первых, из того, что мы видим сейчас, Европейский Союз только ужесточает санкции против Беларуси, и 16-й пакет, и над которым работал в том числе Белпол, и работа по 17-му пакету, в принципе, все двигается только в ужесточение. И мы видим, в общем-то, нарративы, которые сейчас начинают появляться в Европе о милитаризации уже европейской экономики, и это, в принципе, то, о чем я говорю, что нельзя противостоять оружию с цветами. Да? Поэтому там все понимают, что нужно, в общем-то, нужно готовиться. И взять в это же самое время того, кто репрессировал сотни тысяч белорусов, которые, по команде которого простреливали колени рельсовым партизанам, который привозит украинских детей на территорию Беларуси и промывает им мозги. В это же самое время штурмует границы Евросоюза и НАТО при помощи мигрантов, кто дал возможности оккупантам зайти с нашей территории, потом он их лечил, давал возможность, чтобы ракеты летали, сейчас шахеды летают, он производит такое количество оружия, и после этого садить его за стол, за мирный стол переговоров. У меня вообще просто вопрос. Люди, которые это предлагают, они в своем уме? Я предложил бы этим людям, если они так сильно верят в то, что Лукашенко не обманет в этот раз, что он не поступит как обычно, чтобы они поехали в Минск и вот эти нарративы запускали из Минска. Если они им так верят, значит, им нечего бояться. Я, например, глубоко убежден, что режим Лукашенко в очередной раз обманет. И ничего хорошего с этого не будет. Они предлагают снимать санкции, как говорит господин Ковалевский, снимать санкции в обмен на людей, но без остановки и репрессий. Это называется поменять одних на других. При этом милитаризация белорусской экономики пойдет вверх. Люди все равно будут сидеть, потому что режим все равно будет сажать людей. Только чем тогда такие, как Ковалевский, будут торговать? А торговать будет уже нечем. Да и, скорее всего, незачем. Потому что, если, не дай бог, все-таки, повторюсь, будет какая-то война уже не о каких политических заключенных, либо вообще о Беларуси речь идти не будет.
Если вы говорите уже про войну, вы имеете на увазе войну с уделом белорусских войск и белорусской территории?
Ну, мы же понимаем, что не так давно, 2 недели назад, Лукашенко ратифицирует договор о гарантиях безопасности союзного государства, при котором нападение на границу, там условно, на любое из государств союзного государства, есть нападение на все союзное государство. Но мы же об этом знаем. Мы же знаем, что идет подготовительные определенные процессы под размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Мы это знаем. Мы видим, как милитаризируется белорусская экономика. Мы знаем другие определенные нюансы, которых сейчас еще не время рассказывать. И в это же самое время мы говорим, что давайте мы снимаем санкции и, как недавно было сказано, не будем ставить нереальных задач. То есть остановить репрессии для некоторых – это нереальная задача. Давайте мы освободим одних, посадим других. Замечательно. Я более чем уверен, что через несколько лет никто не вспомнит о существовании Ковалевского. Никто не спросит.
Давайте, господар же Городидима Ковалевского, я хочу задать питание от нашего одного из глядачов. Дык, а Путин что, не робит зброю, не нападая на Украину, и он же сядет за стол перемовы? Вот такой аргумент, что Путин уже объект, так, не объект,
ну, а понятно, у нас,
бог перемовы.
У нас есть Путин, у нас есть, понятное дело, Россия, которая является агрессором, у нас есть Украина. Если бы сейчас ситуация, скажем так, если бы новая администрация президента США не вела бы себя так, то, наверное, ни о каких переговорах вообще бы сейчас речи идти не могло. Но все-таки давайте не сравнивать действительно Путина, да, и Лукашенко. Лукашенко – это абсолютно не то. Лукашенко, я думаю, что и не очень бы и хотел, чтобы все это начиналось, он всегда хотел находиться где-то посередине, то есть между Западом и Востоком, чтобы все у него было хорошо. Но давать ему возможность места, это признавать его как абсолютно легитимного президента, который полностью, да, там, контролирует, управляет страной, и все эти действия, которые он совершает, ну, значит, в принципе, мы это признаем. Ну, тогда мы должны уже полностью признавать, что так это же не он делает ракеты. Ну, это делают белорусы. Давайте тогда уже не будем персонально, что это... Мы же называем не только Путина агрессором, мы же всю Россию называем страной-агрессором. Ну, так давайте и Беларусь мы будем называть страной-агрессором. Так это не подходит, правильно? Мы же понимаем, что есть определенные нюансы.
То бок, вы лечите, что головная розница помеж Лукашенком и Путиным у чим? Бо вы с одного боку сказали, что он бы и не
Смотрите,
хотел
Лукашенко,
этой войны.
Он, может быть, и не хотел бы этой войны. Но тут так. Мы говорим, что Путин, Россия, вот страна-агрессор. В данном случае есть Лукашенко, мы только его считаем агрессором, стараемся не говорить о том, что белорусы, Беларусь в целом, может быть там тоже соагрессор, правильно? Потому что тогда это будет вести за собой определенные, там, скажем, нюансы. И Лукашенко в данном случае не место за столом переговоров, потому что он не является легитимным президентом Республики Беларусь, и он не может представлять Беларусь. Не может. Никто ему такого права не давал.
Ну, нехто скажет, что и Путин не может представлять Россию. То бок, ти правильно я вас разумею, что все ж таки вы лечите, что в отрознение от российского населения, которое переважно подтримливает войну,
да.
То, что белорусы войну не подтримливают, робить как бы Лукашенко цалком неотповедным интересам белорусов и неотповедным настроем белорусов, так?
Абсолютно верно. Белорусы из того, ну, с кем мы работаем, из того, что мы знаем, они не могут показывать свое реальное отношение к происходящему. Они передают нам информацию, и они стараются... секундочку...
Я перепрошаю, у нас некая техничная, видать, проблема.
Они, да, белорусы стараются передавать нам информацию, они стараются, чтобы хоть как-то их услышали, и вот таким образом они высказывают свой протест.
Дякую вам великий за гуторку.
Дякую.
Я нагадаю, что с нами на сувязи Владимир Жыгар, представник организации былых силовиков Белпол. Гэта была праграма «Пік свабоды» ў жывым эфіры. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.